Я попрошу открыть вас исход 19 главу, потому что будем использовать ее и вообще книгу Исход, книгу Левит. Вообще сегодня будем читать из закона Моисеева. В книге Исход в 19 главе с 3 по 6 стих описана ситуация, когда Бог вывел израильский народ из Египта, привел его в пустыню Синайскую и предложил им выбор, который записан здесь. 19 глава книги Исход с 3 стиха. Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством, священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Ну и дальше по тексту Израиль принимает эти условия. И если посмотреть на этот текст, то что мы видим? Смотрите, Бог предлагает Израилю стать его уделом из всех народов, царством священником и народом святым. Какое условие выдвигает Бог для того, чтобы осуществились вот эти принципы, которые он предлагает? Он говорит, что от вас требуется только одного – слушаться глас мой и соблюдать завет мой. Вот этот глаз Бога и вот этот завет он дальше изложил, дальше по тексту мы видим в законе Моисеевом, в этих 613 заповедях, которые Израиль принял на Синае и которые обязался выполнять. Бог дает им закон, который у нас называется закон Моисеев. И вот этот закон Моисеев стал центром жизни Израиля на многие-многие годы и в какой-то мере продолжает оставаться центром его жизни по сегодняшний день. 613 заповедей, о которых пойдет дальше речь во всем Пятикнижье, их можно условно разделить, потому что 365 заповедей говорят о том, что человеку не надо делать, где человеку нужно остановиться. И это заповеди такие, как «не укради», «не убей», «не прелюбодействуй» и так дальше. Бог говорит человеку, в частности, в израильскому народу и уже нам всем, о том, что тебе не надо делать, куда тебе не надо лезть. Остальная часть, 248 заповедей, говорит наоборот, что тебе да нужно делать. Это заповеди такие, которые говорят, почитай отца и мать твою, там, принеси десятину и так дальше, и так дальше. Эти заповеди говорят о том, что тебе нужно делать. И закон этот интересен, почему? Потому что он регулирует вот эти вот отношения, что человеку надо делать, что человеку делать не надо. И вообще, если посмотреть закон Моисеев, он интересен тем, что он весь был основан на храме. Все было связано с храмом. Вообще без храма из 613 заповедей на сегодняшний день можно исполнить только 270. То есть большая половина заповедей, она связана каким-то образом с храмом. Без храма их невозможно исполнить. И мы знаем историю Израиля, видим, что это стало и их конституцией, и их законами, и они по этому закону Моисееву устроили все. И долгие-долгие года на этом все основывалось. Но закон Моисеев, он вышел за пределы Израиля. Почему? Потому что, смотрите, к нему по-разному в разное время относились. Вспомните, допустим, уже времена апостола Павла, да? Закон начали преувеличивать, потому что пришли, помните, из Иудеи некоторые братья, и что сказали? Не обрежетесь, не спасетесь. И они преувеличили закон, они сказали, что язычники должны обрезаться. А что значит обрезаться? Если человек обрезался, он брал на себя бремя вот этого закона, он обязался через обрезание исполнять все эти 613 заповедей. И Павел тогда раскрывал, что это преувеличение. Закон преувеличили, потому что закон Моисеев не дан для спасения, как объясняет Павел. Он дан для других целей, потому что мы знаем спасение во Христе, а не в делах закона. И Павел об этом много спорил, это было не только в книге Деяний. Мы видим много посланий и Галатам, и Римлянам. Он доказывал, что закон нельзя преувеличивать, потому что тогда он приносит вред. Тогда он говорит о чем-то другом. Но мы знаем и другую сторону медали, когда в течение истории закон Моисеев и уменьшали, давали ему меньше места. В частности, это уже связано с христианским миром, когда закон Моисеев начали игнорировать, когда закон Моисеев начали перекручивать и перестраивать под себя. И даже на сегодняшний день, посмотрите, вот христианство и закон Моисеев – это какие-то вещи не совсем до конца объяснимые. Знаете, когда спрашиваешь христианина, как ты относишься к закону, он говорит, ну как? Я же соблюдаю 10 заповедей, мы принимаем 10 заповедей как христиане. Принимаем или нет? Принимаем. А как быть с заповедей «помни день субботний»? То есть даже уже в 10 заповедях у нас есть какие-то не совсем понятные вещи для нас до конца. Мы как-то пытаемся это объяснить и раскрыть, но дело в том, что такое 10 заповедей? Чем они отличаются от всего закона Моисеева? Если поговорить об этом больше, мы увидим, что 10 заповедей – это часть закона. И нельзя вынять их оттуда и сказать, вот это мы принимаем, всего остального нет. Ну, как бы ни относились к закону Моисеева, мы что видим? Что то, что произошло вот тут в книге «Исход», в пустыне Синайской, оно изменило не только еврейское общество, не только Израиль. Оно в какой-то мере изменило весь наш мир. Ведь посмотрите, сегодня формирование законодательства любой страны, ну, большинства стран, они схожи с законом Моисеевым или нет? Возьмите уголовный кодекс, возьмите гражданский кодекс, вы увидите, что очень многое есть схоже с законом Моисеевым. Вы увидите, что сегодня мораль общества, да, ну, в частности Европы нашей, она каким-то образом связана с законом Моисеевым. Сегодня человек говорит, это морально, и, как правило, это то, что разрешает закон Моисеев. Человек говорит, вот это аморально, и это тоже, как правило, то, что запрещает закон Моисеев. Конечно, есть исключения, есть какие-то другие принципы, но, как правило, в общем, закон Моисеев повлиял на большинство стран нашего мира. Закон Моисеев поменял какое-то религиозное мышление всего нашего мира. Потому что, смотрите, иудеи, они мыслят согласно закону Моисееву. Христиане мыслят, похоже, с законом Моисеевым. Мыслят, потому что Новый Завет пришел, и он был в какой-то мере основан на законе Моисеева. Те же мусульмане, у них тоже есть те вещи, которые взяты из закона Моисеева. Да вообще все религии мира, они имеют какую-то связь, особенно когда идет о какой-то моральной среде. Если закон Моисеев дан не для спасения, как говорит об этом Павел, так для чего же? Почему такой важный инструмент, который был вручен израильскому народу, нами сегодня иногда недооценивается? Если он дан не для спасения, так для чего же? Из послания мы узнаем, что закон раскрывает грех, закон показывает человеку истинное лицо, закон помогает прийти ко Христу, написано, да, что он где-то водитель ко Христу. Закон исполняет очень много важных функций, без которых невозможно многих вещей понять. Но у закона Моисеева, на мой взгляд, есть еще одна очень важная вещь. Закон Моисеев раскрывает, как построить правильные отношения с Богом и как построить правильные отношения друг с другом. Помните, Христу задали вопрос, что самое важное в законе? Что ответил Христос? Христос говорит, самое важное – это одна заповедь, ну, буквально две, которые он свел в одну. Люби Бога и люби ближнего. Как понять эти заповеди? Ведь сегодня эти заповеди трактует каждый, как ему вздумается. Для одного любить Бога – это выполнять какие-то определенные функции, для другого любить Бога – это совершенно что-то другое. Но давайте мы откроем закон Моисеев. Закон Моисеев говорит о том, как любить Бога, как любить ближнего. Так дело в том, что закон Моисеев, он и раскрывает эту идею, он и толкует эти заповеди. Смотрите, мы сегодня говорили о 10 заповедях. Как 10 заповедей можно условно разделить? Даже не условно, они были даны на двух скрижалях, да? Что было на одной скрижале, что было на другой скрижале? На первой скрижале мы знаем, что было? Были отношения человека и кого? И Бога. А на другой скрижале были отношения между человеком и кем? И человеком. И вот смотрите, вот эта заповедь «любить Бога». По первой скрижали ее уже можно расшифровать, ее уже можно раскрыть, ее уже можно больше понять. Потому что, опять же, я хочу понять, что такое любовь к Богу. Я могу пойти двумя путями. Первый путь – это просто сам себе поставить принципы, что такое любовь к Богу. Второй путь – это начать хотя бы с 10 заповедей. Что такое любовь к Богу? Что говорят нам 10 заповедей? Первая фраза звучит как? Он говорит, я Бог твой. Если я Бог твой, и ты действительно это понимаешь, значит, уже есть какие-то отношения. Значит, уже зарождается какая-то любовь. Он говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это тоже заповедь, которая понимает, что такое любовь к Богу. Если он действительно у меня единственный Бог, если нету ничего больше, значит, действительно я его люблю. Помните дальше, в этих же 10 заповедях, что он говорит? Не произноси имя мое в суе. И если я разберу эту заповедь, я тоже пойму, что это тоже любовь к Богу. Это тоже те принципы, которые он раскрывает. Если я выйду за пределы 10 заповедей, пойду по закону Моисееву, я увижу, что он говорит больше. Он говорит о том, что нужно что-то праздновать, да? Нужно что-то приносить Богу, жертвовать Богу. И все, что я найду в законе Моисеевом, объяснит мне вот эту одну заповедь, как любить Бога. Если я хочу понять, как любить ближнего, у меня тоже есть два пути. Я могу свои какие-то представления сюда внести, а могу действительно открыть опять те же 10 заповедей. Что они говорят? Вспомним вторую скрижаль. Помните, он говорит, не убей, не прелюбодействуй, не кради. Оказывается, это все уже любовь к ближнему. Дальше, помните, он говорит, не лжесвидетельствуй. Потом дальше он говорит, не желай дома ближнего, того, что у ближнего твоего. Просто если сесть и над этими заповедями подумать, попытаться их раскрыть, мы увидим, что действительно в этом любовь. Смотрите, вот эти первые три. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. О чем идет речь? Речь идет о моих действиях. Своими действиями я не должен принести вреда ближнему своему. Мои действия какие? Не убей. То есть я не должен своими действиями принести вред лично ближнему, лично человеку. Дальше он говорит, не прелюбодействуй. Своими действиями я не должен причинить вред кому? Уже не только человеку, а кому? Его жене, то есть его семье. Дальше он говорит, не укради. О чем идет речь? Своими действиями я не должен принести не только вред ему, его семье, а кому еще? Его имуществу. И если я пойму эти заповеди, если я раскрою их, я действительно пойму, что такое любовь к ближнему. Дальше он говорит, что не лжесвидетельствуй. О чем идет речь? Что такое любовь к ближнему, согласно этой заповеди? Мои уста не должны приносить вред кому? Ближнему моему. Дальше он говорит, что не желай дома ближнего и всего того, что у ближнего твоего. О чем идет речь? Мои внутренние желания, мои какие-то внутренние похоти, прихоти, они что? Они тоже не должны приносить вред ближнему моему. На одной скрижали я уже что могу понять? Я могу понять, что любовь к ближнему – это своими делами, своими словами, своими желаниями что? Не принести вред ближнему. И это уже будет любовь. Я потом могу дальше раскрыть закон Моисеев и посмотреть, там очень много написано, потому что он говорит о том не только, как не принести вред, но как и принести пользу. Потому что он говорит «не кради», но слово что говорит? Не останавливайся только на этом, а работай, чтобы было уделить ближнему своему. Слово говорит не только «не злослов человека», не лжесвидетельствуй, а что? А благословляй его. Не только не вреди ему своими желаниями, а сделай так, чтобы твои желания были ему во благо. Я к чему пытаюсь подвести? Я пытаюсь подвести к тому, что закон Моисеев можно использовать во благо нам. Он может нам раскрыть, как общаться с Богом, как общаться друг с другом. И от этого будет польза. У нас не будут какие-то свои представления о том, что такое любовь к ближнему, что такое любовь к Богу, а мы действительно поймем, что говорит на эту тему Бог. И тогда, возможно, это станет яснее, тогда, возможно, это станет более реализованным в нашей жизни. Давайте посмотрим, как это работает вот на одной заповеди. Сегодня почему-то вот больше хотелось поговорить об этой заповеди. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Оказывается, что если я пойму эту заповедь, я в этой сфере уже могу проявить любовь к своему ближнему. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. О чем идет речь? Речь идет о том, что своим языком, своими намерениями я не должен принести вред ближнему своему. И когда он говорит о ложном свидетельстве, то для Израиля было ясно, где это свидетельство произносилось. Это свидетельство произносилось в суде. И речь здесь идет о намеренной лжи. Когда человек вставал и намеренно лгал, наводил какую-то напрасленную на человека, наводил какие-то несуществующие факты и так дальше и тому подобное. Это то, что было в истории Иисуса Христа, помните? Пришли лжесвидетели, и они начали произносить ложное свидетельство на Христа. Опять же, намеренная ложь к человеку – это уже не проявление любви, а проявление чего-то другого. Мотивы уже не имеют значения. Выгода, зависть, какая-то еще какие-то свои причины. Если я намеренно лгу о человеке, это уже не любовь к ближнему. Я уже не понимаю этой заповеди. Я уже нарушаю, у меня рушится все мое какое-то восприятие ближнего, восприятие человека. Что интересно, что если откроем Второзаконие, вот уже выйдем за 10 заповедей, а пойдем в закон Моисеев. Второзаконие, 19 глава, 16-20 стих, она больше раскрывает это. Она раскрывает то, что если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Обратите внимание, как закон Моисеев это раскрывает дальше. Он говорит интересную вещь. Знаете, у нас сегодня за лжесвидетельство в нашем законе, да, на Украине, что человеку будет? Ну, если там уже действительно докажут и так дальше, ну, получит он 3 года. В лучшем случае. Что лжесвидетель получал в Израиле? Вот интересно закон работал. Вот если он обвинял человека в смертном грехе, и выявилось, что он лжет, то на него возлагалась эта же ответственность. Он говорит, сделай ему то же, против чего он свидетельствовал. Знаете, когда читаешь, когда обвиняли Иисуса Христа, ты понимаешь, что вот те лжесвидетели, они были уверены на 100%, что Синедрион их покроет. Потому что обвинение Иисусу Христу какое было выдвинуто, помните? Богохульство. Та вещь, за которую положена смертная казнь. И вот те люди, которые распинали, там рвали на себе рубаху и кричали, что он богохульник и так дальше, лжесвидетели. Если действовать по закону Моисееву, и Христа бы, к примеру, да, оправдали, то их бы ждал крест, их бы ждала смерть. Ну, знаете, вот это не лжесвидетельство, и нас, возможно, не так сильно касается. Мы же вроде не врем намеренно о ближних, о друг друге. Вроде немного среди нас, ну, надеюсь, таких людей. Но знаете, время меняется. Время меняется. Сегодня у нас такое время, что действительно это не так проявляется сильно. Вроде как бы нету таких вот лжесвидетельств прямых друг на друга. Но время меняется. Если прокрутить немножко времени назад, вспомнить вот сталинские времена. Знаете, говорят о том, что уничтожено около 20 миллионов людей. И, как правило, помните, как работала схема? Один доносил на другого. Один доносил на другого. Работала вот эта система лжесвидетельств, каких-то наговоров, наклепов и так дальше и тому подобное, перекрученной информации. И около 20 миллионов легло. Это было совсем недавно. Самое поразительное то, что когда открыли архивы КГБ, они там нашли 4 миллиона доносов. Вдумайтесь в эту цифру. 4 миллиона доносов. Кто их написал? Мы говорим, Сталин, Берия убили 20 миллионов. Кто написал эти доносы? Сталин, Берия. Их написали обычные граждане. Обычные граждане, которых ситуация зажала так, что проявилась вот эта волна лжесвидетельства. И они начали делать это напрямую. Помните, Христос предупреждал, что в последние дни, в Матфея 24 главе, что произойдет? Он говорит, многие соблазнятся и начнут предавать друг друга, начнут лжесвидетельствовать. То, что сегодня не проявляется лжесвидетельство между нами, слава Богу, но опять же, это, возможно, не наша заслуга, это, возможно, просто время такое. И мы должны быть готовы к тому, чтобы понимать, что если я люблю ближнего, я должен поставить себе табу. Что бы ни случилось, какое бы ни поменялась обстановка, как бы ни работало это время, я никогда не скажу на ближнего своего ложь. Почему? Потому что это нарушение слова. Потому что это проявление не любви, это проявление чего-то другого. Но слово, оно раскрывает эту заповедь еще чуть-чуть больше. Если вы откроете Левит 19 главу, то вы увидите интересные вещи, что лжесвидетельство – это не всегда сказать просто ложь. Левит 19 глава, 16 стих. Смотрите, здесь написано уже то, что ближе к нашему времени. Бог говорит, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. То есть закон Моисеев эту заповедь раскрывает чуть-чуть шире. Первое – это действительно говорить ложь на человека, прямую ложь, намеренную ложь. Второе – это что? Сплетни. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Обратите внимание, в украинском так и написано «плиткарем». То есть не собирай сплетни, не собирай плитки. И как вы думаете, вот на сегодняшний день, да? Сегодня есть у нас проблемы со сплетнями или нет? Знаете, меня удивляет, что мы так спокойно об этом говорим. И спокойно к этому относимся. Ну, я тоже так отношусь, но есть проблема. Обратите внимание, как построен стих. Он говорит о том, что «не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Смотрите, как Бог преподносит это в своем слове. Он говорит, что сплетни связаны с чем? С восстанием на жизнь человека. То есть человек, который собирает сплетни, он что делает? Он восстает на жизнь ближнего своего. Представьте себе, что мы вопрос зададим по-другому. У нас сегодня есть проблемы с тем, что мы восстаем на жизнь ближнего, на жизнь друг друга. Этот вопрос как-то по-другому звучит, он как-то отрезвляет. Но этот текст так и говорит. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. А вообще, какая взаимосвязь между сплетнями и жизнью ближнего? Оказывается, взаимосвязь-то прямая. Знаете, есть старая-старая пословица, которая уходит еще до Рождества Иисуса Христа. Он говорит о том, что сплетник находится в Сирии, а убивает в Риме. Сплетник находится в Сирии, а убивает в Риме. И это в те годы, когда не было мобильных телефонов, когда не было интернета. Представляете, что творится сегодня? Сегодня человек может находиться в Виннице, а своей сплетней может испоганить жизнь человека, который находится там в Австралии, в Америке, где угодно, на другом континенте, на другом конце мира. И он это может сделать просто сплетнями, испоганить жизнь человеку. Притчи 25 глава 18 стих, Иеремия 9 глава 8 стих, они лживый язык сравнивают со стрелой, с оружием того времени. Знаете, стрела выпущенная, она имеет свойство не обратности. Если человек достал меч, он может его еще вложить в ножны, он еще может остановиться. Но если человек выпустил стрелу, он уже не контролирует ее. Более того, он уже не может ее вернуть обратно. И притчи Иеремия сравнивают вот этот лживый язык со стрелой. Когда человек свел какую-то сплетню, запустил ее в общество, он ее не контролирует, он ее не может остановить. И действительно, он может испоганить и исковеркать жизнь многих людей. Он восстает на жизнь ближнего своего, даже не задумываясь об этом. Один человек сказал хорошую фразу, он говорит, я могу отказаться от того, что не сказал, но не могу отказаться от сказанного. Если я выпустил эту стрелу, если я выпустил эту сплетню, я уже не могу ее вернуть обратно. И если вы посмотрите на мир, я думаю, все взрослые люди, вы увидите, сколько людей не стали друзьями, сколько не создалось молодых семей, сколько людей стали врагами близких друзей, буквально стали врагами, сколько людей стали равнодушны друг к другу, только потому, что кто-то где-то когда-то не прикусил свой язык, а свел какую-то сплетню. Ведь это есть в нашем мире, есть. Это есть среди нас верующих людей. Судить каждому из нас. Но закон Моисея говорит, что вот эта заповедь, она более широка. Если ты любишь ближнего, не собирай о нем сплетни. Не говори о нем сплетни. Знаете, и иногда человек говорит, я ж правду говорю, я не говорю ничего там такого неправдивого. Но знаете, вот в иврите слово клевета, оно очень интересное. Клевета – это буквально какой-то обман, но клевета еще имеет такой оттенок, как дать плохое имя. В иврите слово клевета можно перевести как дать плохое имя. Иногда можно рассказать о человеке правду, но мотив какой? Исковеркать его, где-то подкосить его. И это тоже будет переносчик в народе твоем. Знаете, я понимаю, что, наверное, это проблема общая, и где-то за мной, к сожалению, может такое можно заметить. Но иногда смотришь и поражаешься каким-то сплетням, которые рождаются спонтанно, которые действительно крушат жизнь человека. Знаете, в одной церкви один человек проводил группу, проводил разбор. Приходили к нему люди, он знал каждого, общался. И после группы все разошлись, выходит, его встречает другой брат. И говорит, знаешь что, у тебя там есть одна сестра, скажи, пусть платок одевает. Ну, не покрывает голову. Брат как-то так молодой, замешкался, говорит, ну, я не знаю, как, что. И началось все с платка. Но тот человек, который сделал замечание, он не остановился на платке. Говорит, знаешь, она вообще обнаглела. То она ходит, то она не ходит. У нее уже там второй, третий муж. И пошло-поехало. И с одного платка этот молодой человек узнал столько об этой девушке, что он задал себе вопрос, а к чему мне это? Эта девушка через неделю опять пришла на группу. С ней опять надо было общаться. Но вот эта вот информация, которая засела в голову, она не давала нормально с ней общаться, она не давала нормально с ней жить. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Знаете, чтобы понять серьезность ситуации, мне нравится один пример, когда говорят о том, что человек, который не может сутки продержаться без алкоголя, его как называют? Алкоголик. Все, сутки его трусит, не может. Человек, который не может сутки продержаться без наркотиков, его называют наркоманом. Человек, который не может без сигареты сутки, говорят, зависимый от никотина. А человек, который не может сутки продержаться без сплетни, как его назвать? Сплетник. И знаете, интересно, что, к сожалению, как правило, человек без труда вспомнит, кого он обговаривал за последние 24 часа. Оно настолько близко к нам, что мы просто иногда не понимаем. И мы говорим о любви к ближним, о любви к братьям, сестрам, и мы готовы обнимать друг друга, целовать, но надо понять одну простую истину, что любовь к ближнему, одна из граней этой любви, не собирать сплетни друг о друге. Как избежать этой ситуации? Тут же в этом стихе, вот Левит 19 глава 14 стих, написаны такие слова интересные. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Вот эта фраза «не злословь глухого», как ее понять? «Не ставь преткновения пред слепым». Какая-то заповедь такая странная на первый взгляд. Знаете, я вырос во дворе, где был дом слепых. И я с глухими меньше общался, но очень много видел, все детство почти я наблюдал за слепыми. Вы знаете, мы были такие, ну, как все дети. То кошельки на веревке кидали, то еще что-то делали, то еще что-то делали. Но около нас жили слепые люди. Вы знаете, никому, даже ребенку, не говоря уже о взрослом, не пришло в голову хоть когда-то поставить палку перед слепым человеком. Хоть когда-то кинуть камень перед слепым человеком. И я понимаю, что это заповедь, когда он говорит, не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Говорит не о буквальных действиях, хотя и это имеется в виду, а говорится чуть-чуть о большем. Что значит не злословь глухого? Не говори о человеке, когда он тебя не слышит. Это можно вывести как принцип. Можно сказать, буквально ситуация, да, не злослов глухого. Можно вывести как принцип. Как избежать сплетен? Не говори о человеке, когда он тебя не слышит. Не говори о человеке, которого нету сегодня с нами рядом. И это простые вещи, но, к сожалению, они очень плохо уживаются. Обратите внимание, когда человека нет, и мы говорим о нем, как правило, какие качества мы обговариваем больше, хорошие или плохие? Понимаете, когда человека с нами нету, это уже такая ситуация, когда это уже способствует сплетням. Уже хочется что-то сказать, уже хочется что-то рассказать такого о нем, что ну, как бы не совсем скажешь ему в глаза. Обратите внимание, эта заповедь говорит о том, что сплетни, клевета – это угроза жизни человеку. Это угроза его репутации, это угроза его чести. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Но я думаю, что мы не лжем специально. Я надеюсь, что мы не собираем сплетен, не собираем вот этих всяких пакостей. Но подходит к нам человек и говорит: знаешь что, я вчера такое узнал про того-то, того-то. Какая наша реакция? Вот мы понимаем, что сейчас будет что-то нехорошее, да? Ну как хочется услышать, что же он такого узнал, ну так или нет? Она понимает, что есть эта проблема. Исход 23 глава, 1 стих, она раскрывает эту заповедь еще шире. Она говорит о том, что не лжесвидетельствуй, люби ближнего через это, не только не лги на него прямо, не только не собирай про него сплетни, но эта заповедь говорит: не внимай пустому слуху. Эта заповедь расширяется до границ каких? Не внимай пустому слуху. Да, ты не лжешь лично про человека, да, ты не собираешь сплетен, но надо задать каждому из нас вопрос: а я выслушаю сплетни или нет? Иногда человек, знаете, как-то так сидит и думает: ну я же вроде не участвую в этом, как-то неудобно сказать, неудобно выйти. Но заповедь говорит: не внимай пустому слуху. И это тоже вот эта грань любви к ближнему. Если ты слышишь, что о ближнем говорят что-то плохо в его отсутствии, не внимай этому. Как, я не знаю, выходить, сказать прямо и так дальше. Но главное понять, что я не должен это слушать, потому что я не смогу его любить, я не смогу с ним нормально общаться после этого. Опять же, старая пословица говорит, что сплетни убивают троих. Они убивают человека, о котором говорят, портят его имя. Они убивают человека, который сводит эту сплетню. И они убивают человека, который слушает это. Ведь он буквально разрешает свои уши влаживать плохую информацию о своем ближнем. Знаете, у нас большая церковь, много людей. Но я по себе замечаю, что вот с некоторыми людьми трудно общаться. Особенно с малознакомыми людьми. Как-то так вот идешь и вроде хотел бы с ним поговорить, хотел бы с ним познакомиться поближе. Но иногда, знаете, останавливают то, что ты что-то о нем слышал. Ты что-то о нем знаешь. Тебе кто-то что-то о нем рассказал. И ты не знаешь, правда это, неправда. Но ты как-то так смотришь уже на него, знаете, есть такое понятие, как предубеждение. И вы знаете, предубеждение очень легко в свою голову поселить, но попробуйте их выгнать оттуда. Попробуйте их потом оттуда вытравить, а не получается. Потому что вот то, что ты услышишь, кажется, что это правда, наверное, так оно и есть. И тяжело эти предубеждения выкинуть. Легче послушать эту заповедь, не внимай пустому слуху. Остановиться вот на этом. Как только слышишь какую-то речь, я не знаю, как сделать. Уйти, выйти, сказать этому человеку прямо, что ты сплетник, закрыть уши в конце концов. Но я должен понимать, что вот эта сплетня, которую я сейчас слушаю, она принесет вред мне самому. Я не смогу потом с этим человеком, которым говорят, нормально общаться. Я не смогу потом нормально с ним как-то сблизиться. Почему? Потому что я что-то о нем услышал, и это будет мне постоянно в голове крутиться, крутиться и крутиться. Потому что можно сравнить это так, знаете, человек приходит и хочет вылить какую-то грязь мне в уши, а я ему позволяю это сделать. Если я считаю, что Бог дал мне слух именно для таких вещей, чтобы выслушивать про ближних всякое болото, ну кто ж мне судья? А если я понимаю, что мне уши даны для чего-то другого, я должен бежать от этого. Я должен прислушаться к этим словам, не внимай пустому слуху. Да мне все равно, что обо мне подумают, встал и ушел. Есть смелость сказать, сказал в лоб человеку: ты сплетник, ты собираешь сплетни. Но самый принцип какой? Не слушать этого. Я же думаю, все мы взрослые люди, и все прекрасно понимаем, что мусор с улицы домой никто ж не приносит, правильно же ли? Ну, мало таких людей, которые берут мусор с мусорки и тянут себе домой. Почему? Потому что, ну, запах, ну, мешает, инфекция, в конце концов, болезни. Но почему мы считаем, что то, что в наши уши какой-то мусор ссыпается, он не даст никакого плода? Это что же инфекция? Это что же то, что потом мешает мне любить ближнего? Это то, что мешает мне общаться с людьми? Это тоже мусор, который приведет меня к какой-то болезни, болезни духовной. И, возможно, действительно, сплетни не пахнут как мусор, вроде не мешают как мусор, но вреда они приносят намного-намного больше, чем мусор, который валяется на улицах. Любовь к ближнему – это громадная тема. Закон Моисеев помогает понять, что это такое. И любовь к ближнему – это то, чему надо учиться. Это не то, что нам пришло с детства, это не то, что мы там впитали в обществе, это то, чему нужно учиться. Нужно открыть слово, закон Моисеев, дальше слово, то, что учили апостолы, Христос, и посмотреть, как же любить ближнего. И все те заповеди, которые там изложены, знаете, они довольно-таки просты, они довольно-таки ясны. Но почему-то, когда доходит до практики, не все срастается, не все получается. Одна из граней любви к ближнему – это действительно не говорить лжи на другого человека. И это уже будет любовь. Это уже будет любовь. Одна из граней любви к ближнему – это не сплетничать о человеке. Не собирать эти сплетни, не передавать, не ходить переносчиком. Знаете, вот обратите внимание, слово «не ходи переносчиком». Само-то слово какое, да, переносчик. Как про инфекцию, да, говорят. Говорят, переносчик. Переносит что-то. какую-то не совсем хорошие вещи. И если я не хожу переносчиком, я уже проявляю любовь к ближнему. Мне надо это понимать. И любовь к ближнему – это не внимать пустому слуху. Когда говорят о ближнем что-то плохое, нужно уходить от этого. И это уже будет любовь к ближнему. После этого я могу продолжить эту тему, я могу ее развить дальше. После этого я могу посмотреть в слове и найти для себя заповедь, которая говорит, что нужно говорить о человеке, что действительно важно, нужно сказать. Я могу открыть заповедь и действительно могу увидеть, что можно слушать о человеке в его отсутствии. Я могу развить эту тему дальше, но начинать я должен с чего? С того, о чем говорит Бог. Не говори, не переноси, не слушай. И в этом будет любовь к ближнему. По крайней мере, то, что касается моей речи. Любовь к ближнему – это, знаете, не просто там обнять, поцеловать, не просто там посодействовать чем-то, хотя это тоже часть любви. Любовь к ближнему – это научиться выстроить с ближним своим вот эти нормальные отношения, человеческие, если хотите, их назовите. Вот эти нормальные отношения, когда я своими поступками, делами, когда я своими речами, мыслями, я не наношу ему вред. А если с Божьей помощью могу принести пользу, еще лучше. Понимаете, если я не смогу выстроить с ближним своим нормальных отношений, ведь я не смогу выстроить нормальных отношений с Богом. Ведь задумайтесь, человек и образ и подобие Творца. И вот с этим человеком, в котором образ и подобие Бога, я не могу выстроить нормальных отношений. То скажите, как же с Богом я тогда буду строить? Если в том человеке, в котором образ и подобие Божие, я не могу, то как я смогу с самим Творцом тогда их выстраивать? Любовь к ближнему и любовь к Богу – это действительно очень важная тема. И мы можем с вами пойти двумя путями. Один путь – это действительно какие-то свои принципы туда влаживать, а второй путь – это открыть, попытаться разобраться и действительно попытаться понять, что об этом говорит Бог. Как нам проявлять эту любовь? Иногда люди начинают говорить о любви, они начинают сразу говорить о второй половине, да, что нужно помогать, нужно что-то там делать. Это все верно, но не с этого надо начинать. Представьте себе один простой пример. Мы узнали, что у человека нужда. Пришли к нему в дом помочь. Ну, там, деньгами, силой своей физической, не знаю чем. Зашли мы к нему в дом, помогли ему. Там, дали там 300-500 гривен, не знаю, кто как может, там 100 гривен. Или помогли ему там что-то сделать, скопать огород. Но мы в его доме что-то заметили. Да? Он не так общается с детьми, он не так общается с женой. У него что-то в доме не то. И после этого мы выходим, встречаем друг друга, говорим, слушай, был на посещении. Ты знаешь, что я там увидел? И началось. Скажите, пожалуйста, это любовь к ближнему? Когда у человека начнутся потом какие-то сложности, проблемы, он будет думать и сидеть, слушай, зачем я открыл тебе дверь? Зачем мне твои 300 рублей или 500, или твоя помощь? Если ты не можешь элементарных вещей просто прийти и действительно помочь. Любовь к ближнему начинается с того, что я должен понять, как не нанести вред, а после этого уже разбираться, как принести пользу. Пусть Бог поможет в этом разобраться, поможет в этом каким-то образом укрепиться, потому что мы называем друг друга братьями и сестрами, мы ходим в одну церковь, верим в одного Бога, мы общаемся друг с другом. И слова – это та вещь, которая действительно может принести много пользы нам. И это та вещь, которая может принести много вреда нам. 1 Петра, 3 глава, 10 стих. Петр говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Пусть Бог поможет нам в этом разобраться, чтобы в нашей речи, в наших устах проявлялась любовь к ближнему. Аминь.